Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 27 августа 2020 года. Кто более склонен к порядку? Вопрос. Кто, на ваш взгляд, более склонен к порядку, мужчина или женщина? Ответ. Смотря на каком уровне. На житейском уровне женщина, в то время как мужчина вообще не чувствует и не понимает это. Зато он более склонен к порядку на уровне постижения, реализации, управления. Вопрос. Меняется ли с возрастом отношение к порядку? Ответ. Незначительно, но меняется. Возможно, это даже зависит не от возраста, а от профессии, характера занятий. Из телевизионной программы «Навыки управления» от 2 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Взгляд из собственного эгоизма. Реплика. Каждый человек видит в своем партнере лишь те качества, которые присутствуют в нем самом, в неисправленном виде. Согласно принципу, каждый обвиняющий делает это изнутри собственного изъяна. Ответ. Дело в том, что мы можем воспринимать природу только в наших материальных органах чувств. Воспринимая окружающих в своих эгоистических свойствах, мы соответственно рисуем их образы. Естественно, что каждый обличающий других делает это исходя из собственного эгоизма. Реплика. Сегодня многие психологи считают, что свойства человека не меняются, и поэтому нельзя требовать от партнера изменений. Ответ. Нет, они могут изменяться. Мы даже можем менять друг друга, но не давлением, криками или побоями, а только мягким примером. Реплика. Но вы говорили, что черты характера не меняются, а меняется их применение. Если человек применяет их ради того, чтобы сохранить семью, то тогда любые качества, хоть и неизменны, но работают в правильном направлении. Ответ. Безусловно. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 21 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Чем поколения отличаются друг от друга? Реплика. Мы видим из истории, что продолжительность смены поколений сокращается. Если раньше поколения менялись через несколько тысяч, затем несколько сот лет, то сегодня достаточно 20 лет. Ответ. Да, но что меняется за эти 20 лет? В принципе, у людей мало что меняется, только их отношение к материальным ценностям, погоня за приобретением машин, смартфонов, тряпок, тяга к поездкам за границу и так далее. Это все не определяет поколения. Они не меняются качественно в своем побуждении к вопросу о смысле жизни, поэтому их названия X, Y, Z и так далее – это все довольно условно. Практически, что есть между этими поколениями? Игрушки, с которыми они играют? Реплика. Есть общие переживания. Какое-то поколение пережило войну, другое – еще какое-то историческое событие. Ответ. Мы просто замещаем одно другим. Мы заменили цель творения и наше стремление к ней в разных эпохах чем-то совершенно мелким, материальным. Вопрос. В чем заключается конфликт между отцами и детьми, то есть между поколениями? Ответ. Я не вижу здесь существенного конфликта. Если отцы играли с примитивными компьютерами, то дети играют с более продвинутыми машинками. Но какая качественная разница есть между ними? В чем отличие? В подходе к смыслу жизни, к раскрытию сути существования этого нет. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 21 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Вечный вопрос о смысле жизни. Почему люди кончают жизнь самоубийством? Они не в силах вынести ощущение тоски, опустошенности, ведь они хотели наполнить себя, но несмотря на то, что у нас есть телевидение и радио, тысячи разных каналов и программ, я не в силах наполниться. Раскрывающийся во мне недостаток, внутренняя неудовлетворенность и пустота гораздо больше, чем я могу получить из всех источников вокруг меня. Мне нужен смысл жизни. Есть ли у моей жизни смысл, цель, ради которой стоило бы жить? Я не нахожу ответа на этот вопрос. Я должен знать, что жизнь ведет меня к правильной цели, к хорошему итогу, от которого будет лучше мне и другим, что я нахожусь в особом процессе течения жизни, который продолжается вечно. Скорее всего, человек перестанет думать о самоубийстве, если узнает, как устроена реальность, внутри какой программы природы мы находимся, как природа управляет нами. Мы все время переходим от одной программы к другой, получая новый апгрейд, и так познаем творение во всей полноте и в этой жизни, и выше нее. Процесс эволюции ведет нас к очень достойной и возвышенной цели. Человек должен почувствовать протекающий через него поток жизни из бесконечности в бесконечность. Я нахожусь в этом бесконечном потоке, и сам я тоже бесконечен. Мне надо лишь открывать себя для восприятия силы жизни, которая есть вокруг меня, и так все больше развиваться. Этому не учат ни в школе, ни в университете, ни дома, в семье. Поэтому сейчас, когда так выросло отчаяние и будет продолжать расти, человек в итоге будет вынужден разрешить этот вопрос о смысле жизни. Я всех приглашаю в наше каббалистическое сообщество, чтобы убедиться, какое оно доброе и теплое, помогающее найти смысл жизни и ее цель, которая не кончается с этим земным существованием. Человек получает ощущение покоя, вечной и прекрасной жизни, которую стоит жить каждое мгновение. Из программы «Глобальные перспективы» от 16 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Чипизация нам не страшна. Вопрос. Сейчас бушуют страсти по поводу чипизации. Боятся, что человеку начнут вживлять чипы, чтобы отследить, где он находится, с кем встречается и так далее. Это рано или поздно начнут делать. Чего именно люди боятся? Первое. Это, конечно, ограничивает, убивает свободу воли человека. Ты становишься полностью подконтрольным. Второе. Кому это попадет в руки? Как вы относитесь к этому явлению? Ответ. Давайте подумаем так, а что нам вообще есть скрывать? Реплика. Но вы не будете отрицать, что существует личная жизнь человека, семья? Ответ. А что в этой семье может быть личного? То, что я забочусь о жене, детях, внуках, что в этом неестественного? Если у меня хорошее намерение, то, конечно, иногда их надо скрывать от кого-то, например, от детей, чтобы сделать правильным их ступенчатое развитие. Но, в общем, чего бояться? Если только я не краду, не убиваю, не обманываю, не замышляю зла против других, я нормальный человек, пускай обо мне все знают. А мои отношения с Творцом – да, в это никто не может влезть, только вышестоящий. А все остальное животное – пожалуйста, реплика. Но существуют государственные тайны, ответ. Об этом пусть заботится государство, это его дело, а мне не о чем беспокоиться, я чувствую себя свободным, вопрос. То есть мне плевать? Ответ. Нет. Это не наплевательское отношение. Я просто понимаю, что человек – это маленькое животное, который все-таки должен стараться вести себя правильно. И в этой мере ему нечего стесняться. А в той мере, в которой он не может вести себя правильно, тоже нечего стесняться, потому что это природа. Реплика. Очень важен второй момент. Я скрываю свои поступки. Образно говоря, там я подворовываю, тут я кому-то солгал, кому-то сказал правду. Вот это моя жизнь, это я. Ответ. Нечего особенно скрывать. Если каждый будет спокойно относиться к тому, что он открыт перед другими, мир станет чище. Ну, немножко где-то подоврал, но это моя природа. Где-то что-то обещал, но не выполнил. Мне может быть неудобно, неприятно, но ты уж прости. Реплика. Вы представляете, какую подпорку вы выбиваете у людей, которые говорят: «Я никогда не лгу, я всегда говорю правду, я честно жил всегда». Ответ. Как честно? По каким критериям? Если взять учебники истории любого государства, ты увидишь, что все надо переписывать. А как? Снова лгать. У каждого свой взгляд на мир, какой он. То есть, пока мы не поднимаемся выше эгоизма, нам не о чем заботиться. На уровне эгоизма все ложь, и нечего стесняться. Об этом в Каббале сказано очень просто. Иди к Творцу, который создал меня. У тебя есть ко мне претензии? Иди к нему, он меня создал, я поэтому так поступаю. И тут возникает второй вопрос. Он тебя создал таким и сказал тебе, чтобы таким ты оставался. Или ты можешь себя менять? Если можешь себя менять, тогда тебе уже должно быть стыдно за те возможности, которые у тебя есть для того, чтобы стать человеком, ответственным за себя, а ты этого не сделал. Но и на этот счет есть какие-то послабления, поблажки. Ну, что я могу сделать? Окружающая среда и так далее. Но все-таки самое главное, чтобы мы не кривили, чтобы мы самим себе не врали. Это постепенно становится возможным. Человек становится чище, прямолинейней. Это и называется правда, истина. А нет, пускай всовывают чипы куда угодно. Но это не исправление. Дело в том, что хотим мы или не хотим, природа, Творец, будет нас давить в этом отношении. И мы вдруг окажемся со всякими чипами, даже не зная, где и как мы их проглотили. И они сидят у нас в печенках, что называется. И тем, кому надо, о нас все известно. Вот старший брат, не волнуйся, он все знает. Вопрос. То есть мы придем к такому состоянию? Ответ. Я думаю, оно уже практически есть. Вопрос. Вы предлагаете просто изменить отношение к этому и все? Ответ. Нет, это не просто изменить отношение, это измениться. И тогда мне не важно, что там думают обо мне, пускай ковыряются. Мне важно самому измениться так, чтобы без всяких чипов я был голенький перед Творцом. Надо, чтобы я это чувствовал, чтобы я в соответствии с этим поступал. Реплика. Но мне еще нужно понять, что он есть Творец. Ответ. Творец – это общая сила природы, которая заставляет нас быть людьми, то есть поступать не во имя себя, а во имя всех. Вопрос. Вирус, который распространился сейчас, как бы ускоритель, ведущий именно к этому пониманию? Ответ. Да, он и производит первую чипизацию. Вопрос. Кто чипирует нас? У кого в руках я нахожусь? Ладно, у Творца с этим еще надо разобраться. Но у какого-то нехорошего человека, у которого плохие намерения, который хочет управлять мной и всем миром. Вот этого боятся люди. Ответ. Но над ним же стоит Творец. Так зачем мне вообще делать расчеты с каким-то управляющим, охраняющим, диктующим органом? Зачем мне думать о нем? У меня связь с Творцом. Вопрос. Вы предлагаете человеку пройти инстанцию этого мира и сразу обратиться к тому, кто управляет миром? Ответ. Конечно. А зачем болтаться на этом уровне? Это же болото. Перестань обращать на них внимание. В этом ты свободен. Вопрос. Я свободен не обращать внимания на окружающих меня людей? Ответ. Не окружающих, а якобы управляющих. Я не вижу, что они меня подавляют. Свобода – это внутреннее ощущение. И потому я не ощущаю этого. Вопрос. То есть вы говорите пройти чипизацию с Творцом? Он меня чипировал? Ответ. Да. Я и так связан с ним. Он во мне, в каждой клетке моей, и в нервах, и в чувствах, и в разуме, во всем. Он определяет все, что я чувствую. Он определяет все, что я думаю, все мои действия и решения. Вот это мне надо только раскрыть. Каким образом я действую так, что он действует во мне? Реплика. Если можно, дайте простой совет простому человеку по поводу чипизации, потери свободы, кто им управляет. Ответ. Живи спокойно и ищи в себе Творца. Как он находится в тебе, действует, работает, управляет тобой, и как ты при этом должен относиться к нему. Творец – это общая высшая сила природы. Вопрос. И что она требует от меня? Ответ. Чтобы ты принял во внимание, что являешься ее маленькой частичкой, которая заботится обо всей природе. То есть ты осознанно относишься ко всем и вся. Вопрос. А как мне относиться к моему окружению, к близким? Ответ. Как к одному общему интегральному механизму, который действует по одной схеме, любви к ближнему, в одном направлении, благожелателен ко всем его частям. Вопрос. И тогда мне не страшна никакая чипизация? Ответ. Она и так не страшна. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 20 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Когда на насилие полиции отвечают насилием, это уже не протест, это уже война. Американские города стали ареной ненависти. Борцы с полицейским произволом захватывают территории, грабят магазины, поджигают правительственные здания. Полиция во многих случаях не вмешивается. В Чикаго и Нью-Йорке чудовищный всплеск смертей от огнестрельных ранений. Прогрессивные мэры требуют терпимости к нарушителям порядка и сознательно провоцируют паралич власти. Все это не просто большой переполох, это явные признаки заката и агонии американской мечты. Коварство золотого тельца. Америка – наиболее эгоистичная часть человечества. Она с самого начала честно призналась в верховенстве золотого тельца и добилась небывалого материального успеха на ниве конкуренции. Теперь выясняется, что этот путь вел в никуда. Принцип «моё-моё, твоё-твоё» не жизнеспособен в долгосрочной перспективе. Наука Каббала определяет его как свойство Содома, суть которого в том, что сами достижения ведут к катастрофе, к землетрясению, к извержению вулкана человеческих страстей. В итоге на месте Содома остается соляное мертвое море, предельно низкое и непригодное для жизни. Таково будущее эгоистической Америки. Золотой век уже не вернется. Разверзающуюся пустоту и клоаку человеческой природы не наполнить всеми долларами мира. Исторический процесс неумолим, и Америка, какой мы ее знаем, падет ниже многих. Почему? Потому что в американском народе нет естественных скреп. Он связан лишь страстью к стяжательству. На этом он стоял несколько столетий. Это объединяло выходцев из разных стран. Это скрепляло даже семьи. В Америке каждый волен стремиться к своему личному индивидуальному счастью. Делай, что хочешь, если только это не противозаконно. Можешь быть распоследним негодяем, пронырой, наживаться на других, пренебрегать общим благом, отстраиваться за чужой счет, нарушать нормы морали, покупать влияние, ходить по головам. Если при этом ты успешен в понятиях золотого тельца, то обладаешь социальной правотой и социальным статусом. Принципы американцев священны, но когда речь заходит о больших деньгах, телец отпускает все грехи. В итоге волна меркантильных чаяний разбивается о пределы эгоизма. Разные виды счастья оказываются несовместимы между собой. И хотя сегодня Америка еще сильна, еще влиятельна, против нее встает сама природа, инспирировавшая новую эпоху постэгоизма. Ключевые тенденции изменились, и то, что еще вчера помогало одерживать верх, завтра начнет забивать гвозди в гроб великой мечты. Когда сила становится слабостью. Любая идея, пережив расцвет, обнажает следующий пласт желаний и исчезает в их бездне, становясь перегноем для новых идей. Погружение заядлых, потомственных, системно выкормленных эгоистов в гражданский раздор на переломном этапе закономерно и неизбежно. И, разумеется, этому процессу будут способствовать интересанты внутренние и внешние. Со временем все, что работало на Америку, обернется против нее. Мы долго были заворожены американской иллюзией, в которой каждый заботится только о себе. Но любые иллюзии хороши, пока работают, и опасны, когда наваждение спадает. В мир ворвались новые веяния. Вектор развития преломляется, и оседлавшие гребень волны терпят самое жестокое крушение. Ведь навстречу эгоизму поднимается новая волна, новая историческая парадигма, требующая внутреннего единения и взаимной ответственности. А для современной Америки это смерть. Ей придется хуже, чем Китаю, Европе, России. Там все-таки остались другие, более глубокие связи, культурные, исторические, ментальные, пускай тоже эгоистичные, но не до такой степени противоположные духу человеческого братства. Америка – другое дело. Даже псевдосоциалистические замашки демократов не исправят ситуацию, ведь речь идет о духе народа, а не об искусственном перераспределении средств. За политическими посулами стоит все та же привычная вера во всемогущество доллара. Не поможет. Когда каждый живет в себе, буря с легкостью сметает всех. Хуже того, в таком состоянии Америка становится источником рисков для всего мира. Пока что мы видим, что есть места и похуже, что даже нынешний американский разброд не сравним с угрозами в других странах и регионах. Однако проблема кроется в развернувшемся в другую сторону курсе истории, в глобальном тренде на системное единство и сотрудничество, которому Америка исконно противоречит. Ее слабость – глубокое несоответствие изменившимся условиям. Ей не преодолеть встречную волну. В период крушения эгоизма Америка станет примером того, как не надо жить. И все же. Если я продолжаю, значит вижу и другой вариант, значит это была не отходная. Что же поможет американцам? Что спасет их от краха? Для начала им надо понять, ощутить, насколько они взаимосвязаны, насколько зависят друг от друга. Но ощутить не в шовинистическом ключе, а для того, чтобы за соснами разглядеть общую картину, общую систему, в которой Америка – часть человечества. Систему, в которой нет национальных границ, которая требует взаимодействия, взаимного участия, взаимопонимания. В этой системе сегодня происходит переворот, и на первый план выдвигается понятие интегральности. Кто умеет или хотя бы учится действовать интегрально, в общих интересах, тот и занимает ключевую позицию лидера. А за ним понемногу потянутся все, чтобы в итоге почувствовать себя неразрывным целым, общностью равных, крепкой семьей. Путь еще не близок, но ведет он именно к такому единству, к близости сердец, над банковскими счетами, идеологиями и верованиями. Вот это и нужно понять американцам – направление движения современного мира. Он движется туда, где найдут примирение все страны, культуры, конфликты, разноречия, где не будет выигравших и проигравших. Через терния или через готовность повзрослеть мы все равно придем к этому. Трудно представить себе такое, когда американские улицы в огне. А может быть наоборот, этот огонь и заставит людей задуматься.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттере 27 августа 2020 года. Если я готов отдавать свои усилия Творцу, только когда получаю от Него наслаждение, то я подобен продажной женщине. Но если я поднимаюсь над условием отдавать, только получая наслаждение, то становлюсь мужчиной, независимым от получаемого. А далее могу даже отдавать Творцу.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.